Шалом, шалом, дорогие друзья. Очень рад снова быть с вами. И сегодня мы продолжаем читать Танах. С Божьей помощью мы будем читать 4 главу 2 книги Шмуэля. Ну, начнем мы начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя милости для Израиля, в связи с тем, что происходит в Израиле. Прошу Тебя мудрости для правительства, мудрости для народа, мудрости для всех, кто сегодня смотрит на происходящее со стороны, или для тех, кто вышел на эти площади. Я прошу Тебя мудрости и мира для Израиля. Прошу Тебя об утешении для тех, кто потерял своих близких в последних землетрясениях, последних катастрофах. Утешь тех, кто потерял родных и близких. Дай спасателям мудрости, силы и благословения найти еще тех, кого можно найти, и спасти тех, кого еще можно спасти. Благослови тех, кто сегодня оказался под бомбежкой, под обстрелом, кто без электричества, кто в холоде, кто вынужден оставить свои дома, кто потерял свой дом, тех, кто потерял своих близких. Благослови всех тех, кто пострадал, страдает от этой войны. Дай мир в сердца этих людей и останови это кровопролитие, Господь. Дай мир своему народу. Прояви заботу о тех, кто ищет пропитание. Пусть будет работа достойная работника, так чтобы оставалось время общаться с семьей, чтобы оставалось время на добрые дела, на отдых, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим, возможность изучать Писание, делиться с другими Писанием. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Покрепи и поддержи тех, кто рядом с больными. Это тоже очень непростое служение. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мира, мира своему народу. Благослови свой народ. Дай нам видеть Твое присутствие в нашей жизни. А мы с вами читаем сегодня 4 главу книги, 2 книги Шмуэля. В общем-то, глава описывает конец тяжелой эпохи длиною примерно в 2 года между смертью Шауля, некоторые говорят 6 лет, некоторые говорят 2 года, между смертью Шауля и воцарением Давида, период такого своеобразного двоевластия в Израиле, смутное, тяжелое время, время, когда процветало братоубийство, это время заканчивается. И заканчивается оно, ну, в общем-то, тоже трагическими событиями. Давайте почитаем. «Вишма бен Шауль, и услышал сын Шауля, кимета Авнер бехеврон, что умер Авнер в Хевроне, вирпу едав вихол Исраэль нивалю». Понятно, кто такой Бен Шауль здесь, это Ишбошет или Мефибошет. Почему книга Шмуэля не пишет здесь просто Ишбошет или Мефибошет? И мы не читаем здесь, и услышал Мефибошет, что умер Авнер. Потому что всего-то и было власти, и было сил у Ишбошета в том, что он сын Шаула. Больше он ни для чего никому не нужен. Он, так сказать, официальная печать, справка, что вот есть здесь такой наследник престола. Сам он и в силу своего возраста, может быть, скорее всего, в силу своего возраста, и в силу своей слабости, в силу несостоятельности своей, он сам из себя ничего не представляет. И поэтому вот здесь он просто так и называется. Сын Шаула, Саулыч. Услышав, что умер Авнер, он очень сильно ослаб, ярпуедав. опустились его руки, так можно сказать. Он обессилел, он почувствовал, что все кругом одна сплошная безнадежность. «Выколь Израиль, не валю», а весь Израиль устрашился. Представьте себе, был воевода в войске Шауля, который перешел на сторону Давида и, в общем-то, пытался как-то агитировать, говорить со всеми, уговаривать всех перейти на сторону Шаула, и его убили. Еще неизвестно как, слухи-то ходят, точной информации нигде нету. Что же будет со всеми теми, кто просто воевал на стороне Шауля? Этот зверь Давид вообще всех сейчас уничтожит, и будет кровавая бойня в Израиле. Поэтому, конечно, все испугались. Когда мы говорим здесь весь Израиль, мы имеем в виду весь Израиль, кроме иудеев, то есть то, что было во власти сына Шауля. Надо что-то делать. Надо что-то делать, чтобы по возможности спасать свою шкуру. Загранпаспорта ни у кого нету, иммиграция – это плохая опция. Поэтому находятся люди, которые пытаются что-то сделать вот каким образом. Вишней и нашим, царей гдудим, аю бен Шауль. У сына Шаулева было два человека, ну, так сказать, царей гдудим, полковники, давайте переведем это так, начальники полков. Шемихат Баана, одного звали Баана. Баана – это значит потомок Аны. Шемашини Рахав бен Римон. Другого звали Рахав. Рахав – это, в общем-то, тот, на ком можно скакать верхом. Тот, кто понесет вперед. Такой надежно прорывающийся, так сказать, застрельщик-пионер. Бен Римон, сын Римона. Аберати Бейродского. Мебиней Бениамин и сыновей Бениамина. То есть понятно, что как сам Шауль из Бениамина, так и вся военная ставка его, большая часть его военной ставки из Бениамина. И вот два начальника, один из них Баана, другой Рехав Бейродский. Кигам Бейрод Тихашев аль Бениамин. Потому что Бейрод тоже причислился к Бениамину. Бейрод, если мы помним из книги Иошуа, если кто помнит, был городом, в котором жили гиванитяне. Шауль, это мы будем читать позже, много позже, когда будет тяжелый голод, Давид спросит Всевышнего, за что голод, и скажет то, что Шауль нарушил договор с гиванитянами и побил гиванитян. Шауль побил гиванитян, но гиванитяне, там было большое-большое переселение народа, и поэтому, скорее всего, эти два товарища, полковники из колена Вениаминова, оказались в городе Бейрод. Хотя есть и другие мнения на этот счет. И дальше историческая справка. Такая в третьем стихе. Вверху Бейродим Гатима, что бейродцы, то есть гиватяне бейродские, убежали в Гат. Вывешам Герим Адайомазы. И там они жили до сегодняшнего дня. То есть трудно сказать с точки зрения текста, говорит ли автор о том, что бейродцы убежали в Гитим, и тогда эти двое пришли с Гитима, или бейродцы прогнали в Гитим коренных бейродцев и основались там. Скорее всего, все-таки эти два товарища пришли из Бейрота. Теперь все-таки понять, кто же такой Ишбошет, о котором все время идет речь. Или Йонатан бен Шауль, а у Йонатана сына Шауля, Йонатана все, конечно, помним, это близкий друг Давида, бен Нехер Играим, бен Хамеш Шаним Ая, ему было 5 лет, бывош Муад Шауль, когда пришли слухи о Шауле в Йонатане, в Израиле. То есть в дом 5-летнего мальчика Ишбошета пришел слух о том, что Давид, что Шауль и Йонатан, простите, погибли в Израиле. Поскольку информация распространялась не по интернету, не по радио, информация распространялась медленно, то можно было понять, что долго-долго доходила эта весть, и когда пришла эта информация, можно было подумать, что вот они, уже филистимляне идут сюда захватывать это место, и началась паника. потому что здесь наследник престола. Потесаломано то, вытонус. И понесла его, схватила его, нянька его, и понесла в юбиха по землянус. И они так торопились бежать в Иполь, в Ивсах. И он упал и стал хромым. Ушмо Мефибошет. Его зовут Мефибошет. Мефибошет из уст мерзости. Что за имя такое? Или Ишбошет, человек мерзости. Что же такое? В книге Паралипоменон он назван Ярив Бааль, поражающий Баала. И мы можем так понять, что тот, кто переговаривает, тот, кто побеждает словом Баала, тот, кто агитирует против Баала, тот, кто воюет против Баала, Бошет – это или вонь, гниль, мерзость, это стыдоба, это имя Баала, как бы его не называют. Мы помним подобное в отношении Гидона. Итак, есть мальчик, тот самый мальчик, про которого мы в прошлый раз читали, что он пришел и спросил Авнера, почему ты вошел к наложнице отца. Ну, мальчику может 7 лет, может 11 лет. И о нем пойдет речь. «Вильгубный Еремон Абейроти Рахав Ивана, и пришли сыновья Еремона Бейротского, Рахав Ивана, в его кухам, в его кихомаем, и пришли они в жаркий, в самый разгар жары, когда люди сидят по домам, и по улицам мало кто шастает, Эльбейт Ишбошет, в дом Ишбошета, в Ушахав, это Мешкав Цорай. А у него дневной отдых, он, как в детском садике, лег, у него тихий час, ну, сиеста, если хотите, он отдыхает. Вины Бауад Тох Абайт, Лахей Хитим. Здесь тоже выражение, которое вызывает затруднение у переводчиков. И вот они прошли внутрь дома, как собиратели пшеницы. Можно понять так, что шла самый разгар торговли пшеницей, идет Израиль в тот момент, как мы знаем, снова из книги Паралипоменон, из пророка Хискеля, поставщик, экспортер пшеницы, житница всего региона. И как бы торговля пшеницей концентрируется у царя вместе с делегациями, туда-сюда становящими делегациями, торгующими или покупающими пшеницу, пришли эти двое. Это одно из мнений. Кто говорит, они пришли, им удалось убежать из-за того, что они ушли вместе с делегацией. Кто-то что-то, в общем, затесались они в делегацию. В греческом переводе и у Иосифа Флавия есть история о том, что служанка, представленная к Ишбошету, перебирала пшеницу, перебирала колосы пшеницы. Такое монотонное, усыпляющее занятие. Она уснула, и они таким образом пробрались в дом. Ну, так или иначе, в дом они пробрались. Вайкуалла хомеш, и ударили его в пятерик. Пятое ребро, скорее всего, под сердце. Вырахаву вана хавнем лету. И так Рахав и Бана сделали это и сбежали. И что дальше рассказывается, как сказать, более подробное описание этой картины. Вы его убайт, и вошли не в дом, в ушахев альмитато, и он лежит на своей постели, бехадар мешкаву, в спальне своей, в икову, и ударили его, и убили его, в эсировет рошо, и отрезали голову его, в икует рошо, и взяли его голову, в икху дэрха арава коля лайла, и шли через степь всю ночь. Всю ночь они несли свой единственный трофей, это голову этого мальчика. И воеву этрош Ишбошет Эль Давид Хеврон. И принесли они голову Ишбошета к Давиду в Хеврон. Это голова, ну, не просто мальчика, для них это наследник рода. То есть с точки зрения этих двух товарищей, они уничтожили последнее препятствие на пути Давида к престолу. Нет воинства, нет вопросов. Теперь он единственный наследник. Вимру аль-Мелех, и сказали царю, торжественно говорят, «Ине рош Ишбошет бен Шауль, ойвеха». Вот голова Ишбошета, сына Шауля, врага твоего, ашер бекешет навшиха, который искал души твоей. «Ваитен Адонай или Адоней Мелех, никому таем азе, Мишауль умезеро». Да даст Господь царю, господину царю, в этот день отмщение дому Шауля и семени его. То есть, когда мы... что тут можно правильного выучить для поведения? Когда мы видим какое-то событие, мы видим, как кто-то исцелился. Ребенок, который долго не ел и поел наконец-то. Мы можем сказать, да даст Господь в этот день нам исцеление от всех наших болезней, или всему дому Израилева исцеление. То есть, увидев что-то благословенное, попросите распространить это благословение. Они так и пришли с благословением и сказали, вот, царь, смотри, мы принесли тебе голову, пусть она будет благословение, пусть это будет начаток всех-всех-всех голов твоих врагов, которые падут твоим ногам. Такова была надежда у людей. Ваян Давид и Терахав Ваэдбана, Ахив, Нейримон Вейроти. И ответил Давид Рахаву и Бане, сыном Ревота Бейротского, Вайомер Алеем, и сказал им, «Хай Адонай, ашер падает навши миколь цара, жив Господь, который искуплял меня от всяких бед. И магиде леймор, и не мед Шауль, потому как что тот, кто пришел мне и сказал, вот Шауль умер, уаябе кеми васер бейнав, он был как благовестник в глазах моих. Вы ахезабо, вы аргеу бециклях, ашер атети лильпсура. Я его схватил и убил его в циклаге. И потому что это... потому что он посмел считать, что это будет для меня благовестием. Авки анашим рашаим аргую, и ты ж цадик бы вейто. А уж тем более, когда злодеи убили праведника вдове его, аль мишково на ложе его, ваата алой вакешет дамом едейхем. Теперь же я стребую кровь его с ваших рук. Убирайте вот кем минарец из гнезг, уничтожу вас, сотру вас с лица земли. Вейцав Давид на Арим, и заповедовал Давид, приказал Давид юношам своим, вейаргум, и убили их, вейкацецу эти идеи вейтрагреем, и изрубили, как нарезали на кусочки, как колбасу, руки их и ноги их, вейтлю аля брыхабы Хеврон, и повесили над бассейном, над водоемом Хевроне. Ветроша Ишбошет лакху, а голову Ишбошета взяли, выкрыву бекевер Авнер в Хеврон и похоронили в могиле Авнера в Хевроне. Вот такая вот я бы сказал, страшная история. Сергей спрашивает, если бы Бана и Рахав пришли с желанием заключить договор с Давидом на его условиях, то остались бы живы? Ну, скорее всего, да, остались бы живы, потому что, собственно говоря, Давид вообще не планировал устраивать какие-то погромы. Они действовали в меру своего понимания, а не Давидова понимания. Они думали, что они так угодят Давиду. Есть, как сказать, когда мы слышим какое-то пророчество и думаем о каком-то пророчестве, это очень видно на примере Йосефа, например. Есть такое понимание, как иудаизм настаивает о том, что правильное понимание таково. Тот, кто дал пророчество, тот и будет его осуществлять. То есть, если я могу где-то срезать угол или где-то поступить хитро, и сказать, я это поступил так, где-то нечестно поступить. Я это поступил так, чтобы получить то, что мне Господь напророчил. То есть есть история, например, когда одному богатому человеку сказали, все твое имущество достанется твоему бедному соседу. Допустим, этот бедный сосед услышал, пошел и украл имущество. Не получится. То есть тот, кто дал пророчество, а это от Всевышнего, сделает все и устроит своим путем. И кто-то, кто торопится, устраивает так даже пророчество, даже мысль. Ну вот как бы всем же известно, что Давида Господь ставит. Всем видно, что Господь сделает. Давайте тут, ну подумаешь, убьем пацаненка. Пацаном больше, пацаном меньше в этой бойне-то. Сколько всех пострадало. Но мы тем самым приблизим царствие Давида. У Давида совершенно другое видение. И Давиду важно, чтобы, во-первых, чтобы действия пришли от Господа. Поэтому он и начинает: «Жив Господь, который избавлял меня от всех бед». Я с Господом, я тут видел, вижу его руку и вижу, как он меня ведет. А с другой стороны, Давиду, конечно, важно и единство народа. Во всегдальном переводе «Ишбот, что ты Ивасей» и «Мемфивасей», который... Нет, это два разных человека совершенно. Да, они похожи, но это два разных человека. Разве можно вынести смертный приговор по самооговору, самосвидетельству? Нужны ведь два сторонних свидетеля. Ну, в данном случае они принесли, сами признались, и, ну, как в условиях войны, все понятно, они пришли награду за это просить. Они пришли и сказали: оплати нам, вот, и мы оплатили. Здравствуйте, не совсем понятно, сначала говорится, что Бана и Рахав убежали, а потом, что они убили больше-то. Сначала это вводится как заголовок. Что они пришли, и они убежали, им удалось скрыться вместе с из-за того, что дом был переполнен торговцами пшеницы. А затем рассказывается, как было дело. То есть иногда у Писания есть такой стиль. Это как заголовок: они совершили то-то и то-то, и вот как оно было. Так вот как было дело. То есть вот такая вот, ну, литературный прием. Не знаю, как он, не литературовед, поэтому не знаю, как он называется. Что же эти два товарища не знали, как Давид поступил с благовестником о смерти Шауля? Смотрите, Библию они не читали. Интернета не было. Ютуба не было. Газет не было. Информация распространялась через что? Через какие-то слухи, через какие-то замыслы, домыслы, мысли, нагнетения, думки и так далее. Понятно, что люди ничего не знали. Кто-то что-то говорил, кто-то распространял какие слухи. Непонятно. Неизвестно было им, как Давид с кем поступил. Можно вынести урок, что нужно учитывать взгляд оппонента, а не только свои амбиции, чтобы не попасть под гневную руку, как Бана или Хав, а как Давид строит репутацию и честь. Ну, это очень хороший подход. Действительно, когда мы как бы... Бана и Рахав пытались просчитать ситуацию. И они просчитались в своих просчетах, потому что они думали, что Давид, он такой же, как они. А Давид оказался не такой же, как они. То есть мы должны все время помнить, что наш оппонент, человек, с которым мы общаемся, он не такой же, как мы. Это очень важно. Он может реагировать совсем по-другому. И это касается и споров, когда мы спорим о чем-то в Писании, в чем-то не соглашаемся. Бывает, что человек умнее нас, честнее нас, правильнее нас, но думает не так, как мы. Это не значит, что мы должны с ним соглашаться, но если кто-то с нами не согласен и не понимает нашу сермяжную, домотканную, сиволапую правду, это не значит, что он сразу лжец, предатель и так далее. Не слишком ли страшная казнь? Я могу описать десятка-полтора казней пострашнее, которые тогда применялись. Не было каких-то там гуманных инъекций и так далее. Надо было наказать жестко. Вот и наказывали жестко. Да, казнь страшная. Сказать, слишком страшная. Но по нашим временам, да, конечно, слишком страшная. Ну как, что можно сказать, расстрелять их так, патронов на них жалко. В общем, Давид поступил по мудрости своего времени, и по тем временам вполне себе резонная казнь. Если как-нибудь окажетесь, например, в Праге случайно, зайдите в музей пыток, посмотрите, как казнили людей, как пытали людей, что с людьми вообще делали, и удивитесь очень сильно. Ну, вот. Вроде бы вопросы закончились. Ну что ж, тогда завтра с Божьей помощью на том же месте, на тот же час продолжим наш разговор. Будем читать 5 главу. Спасибо, что вы вместе со мной. Всегда очень рад всех видеть. Шалом и благословений.